Он позвонил на центральный коммутатор Марса, на телефонные станции Нью-Бостона, Аркадии и Рузвельт-Сити, рассудив, что там, скорее всего, можно застать людей, пытающихся куда-нибудь дозвониться. Потом вызвал ратуши и другие официальные учреждения в каждом городе, обзвонил лучшие отели. Какая женщина устоит против искушения пожить в роскоши? Вдруг он громко хлопнул в ладоши и рассмеялся. «Ну, конечно же!» Сверился с телефонной книгой и набрал через междугородную номер крупнейшего косметического салона в Нью-Тексас-Сити. Где же еще искать женщину, если не в обитом бархатом, роскошном косметическом салоне, где она может метаться от зеркала к зеркалу, лепить на лицо всякие мази, сидеть под электросушилкой? Долгий гудок. Кто-то на том конце провода взял трубку. Женский голос сказал: «Алло?» «Если это запись», — отчеканил Уолтер Грипп, «я приеду и взорву к чертям ваше заведение».
«Это не запись», — ответил женский голос. «Алло? Алло? Неужели тут есть живой человек? Где вы?»
Она радостно взвизгнула. Уолтер чуть не упал со стула. «Алло!» Он вскочил на ноги, сверкая глазами. «Боже мой, какое счастье! Как вас звать?»
«Женевьева Селзер!» Она плакала в трубку. «О, Господи, я так рада, что слышу ваш голос, кто бы вы ни были!»
«Я Уолтер Грипп».
«Уолтер! Здравствуйте, Уолтер!»
«Здравствуйте, Женевьева!»
«Уолтер! Какое чудное имя! Уолтер! Уолтер!»
«Спасибо!»
«Но где же вы, Уолтер?»
Какой милый, ласковый, нежный голос. Он прижал трубку поплотнее к уху, чтобы она могла шептать ласковые слова. У него подкашивались ноги, горели щеки.
«Я в Мерлин-Виллидж», — сказал он. «Я...»
«З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з- рычагу. Ничего. Где-то ветер свалил столб. Женевьева Селзер пропала так же внезапно, как появилась. Он набрал номер, но аппарат был нем. «Ничего, теперь я знаю, где она!» Он выбежал из дома. В лучах восходящего солнца он задним ходом вывел из чужого гаража спортивную машину, загрузил задние сиденья взятыми в доме продуктами и со скоростью 80 миль в час помчался по шоссе в Нью-Тексас-Сити. «Тысяча миль!» — подумал он. «Терпи, Женевьева Селзер! Я не заставлю тебя долго ждать!» Выезжая из города, он лихо сигналил на каждом углу. На закате, после дня немыслимой гонки, он свернул к обочине, сбросил тесные ботинки, вытянулся на сиденье и надвинул свою роскошную шляпу на утомленные глаза. Его дыхание стало медленным, ровным. В сумраке над ним летел ветер, ласково сияли звезды. Кругом высились древние-древние марсианские горы. Свет звезд мерцал на шпилях марсианского городка, который шахматными фигурками прилепился к голубым склонам. Он лежал, витая где-то между сном и явью. Он шептал «Женевьева», потом тихо запел «О, Женевьева, дорогая, пусть бежит за годом год, но, дорогая, Женевьева». На душе было тепло. В ушах звучал ее тихий, нежный, ровный голос. «Алло! О, алло, Уолтер! Это не запись! Где ты, Уолтер? Где ты?» Он вздохнул, протянул руку навстречу лунному свету, прикоснуться к ней. Ветер развевал длинные черные волосы, чудные волосы, а губы, как красные мятные лепешки. И щеки, как только что срезанные влажные розы. И тело, будто легкий светлый туман. А мягкий, ровный, нежный голос напевает ему слова старинной печальной песенки. «О, Женевьева, дорогая, пускай бежит за годом год». Он уснул. Он добрался до Нью-Тексас-Сити в полночь. Остановил машину перед косметическим салоном «Делюкс» и лихо гикнул. Вот сейчас она выбежит в облаке духов, вся лучась смехом. Ничего подобного не произошло. Уснула. Он подошел к двери. «Я уже тут!» — крикнул он. «Алло, Женевьева!» Безмолвный город был озарен двоящимся светом лун. Где-то ветер хлопал брезентовым навесом. Он распахнул стеклянную дверь и вошел.
«Эй!» —
он смущенно рассмеялся.
«Не прячься! Я знаю, что ты здесь!»
Он обыскал все кабинки. Нашел на полу крохотный платок. Запах был такой дивный, что его зашатало. «Женевьева!» — произнес он. Он погнал машину по пустым улицам, но никого не увидел. «Если ты вздумала подшутить...» Он сбавил ход. «Постой-ка, нас же разъединили. Может, она поехала в Мерлин-Вилледж, пока я ехал сюда? Свернула, наверное, на древнюю морскую дорогу, и мы разминулись днем. Откуда ей было знать, что я приеду сюда? Я же ей не сказал. Когда телефон замолчал, она так перепугалась, что бросилась в Мерлин-Вилледж искать меня. А я здесь торчу. Силы небесные, какой же я идиот!» Он нажал клаксон и пулей вылетел из города. Он гнал всю ночь и думал, что если я не застану ее в Мерлин-Виллидж? Вон из головы эту мысль. Она должна быть там. Он подбежит к ней и обнимет ее, может быть, даже поцелует один раз в губы. «Женевьева, дорогая!» — насвистывал он, выжимая педалью 100 миль в час. В Мерлин-Виллидж было по-утреннему тихо. В магазинах еще горели желтые огни. Автомат, который играл 100 часов без перерыва, наконец щелкнул электрическим контактом и смолк. Безмолвие стало полным. Солнце начало согревать улицы и холодное безучастное небо. Уолтер свернул на Мейн-стрит, не выключая фар, усиленно гудя клаксоном по 6 раз на каждом углу. Глаза впивались в вывески магазинов. Лицо было бледное, усталое. Руки скользили по мокрой от пота баранке. «Женевьева!» — взывал он к пустынной улице. Отворилась дверь косметического салона. «Женевьева!» — он остановил машину и побежал через улицу. Женевьева Селзер стояла в дверях салона. В руках у нее была раскрытая коробка шоколадных конфет. Коробку стискивали пухлые белые пальцы. Лицо, он увидел его, войдя в полосу света, было круглое и толстое. Глаза — 2 огромных яйца, воткнутых в бесформенный ком теста. Ноги толстые, как колоды, походка тяжелая, шаркающая. Волосы неопределенного бурого оттенка, тщательно уложенные в виде птичьего гнезда. Губ не было вовсе. Их заменял нарисованный через трафарет жирный красный рот, который то восхищенно раскрывался, то испуганно захлопывался. Брови она выщипала, оставив 2 тонкие ниточки. Уолтер замер. Улыбка сошла с его лица. Он стоял и глядел. Она уронила конфеты на тротуар. «Вы Женевьева Селзер?» У него звенело в ушах. «Вы Уолтер Грифф?» — спросила она. «Грипп». «Грипп», — поправилась она. «Здравствуйте», — выдавил он из себя. «Здравствуйте», — она пожала его руку. Ее пальцы были липкими от шоколада. «Ну?» — сказал Уолтер Грипп. «Что?» — спросила Женевьева Селзер. «Я только сказал «ну», — объяснил Уолтер. «А-а-а». Девять часов вечера. Днем они ездили за город, а на ужин он приготовил филе миньон. Но Женевьева нашла, что оно не дожарено. Тогда Уолтер решил дожарить его. И то ли пережарил, то ли пережег, то ли еще что. Он рассмеялся и сказал: «Пошли в кино». Она сказала: «Ладно», и взяла его под руку липкими шоколадными пальцами. Но ее запросы ограничились фильмом 50-летней давности с Кларком Гейблом.
«Вот ведь умора, да?» — хихикала она. «Ох, умора!»
Фильм кончился.
«Крути еще раз», — велела она.
«Снова?» — спросил он.
«Снова», — ответила она.
Когда он вернулся, она прижалась к нему и облапила его.
«Ты не совсем то, что я ожидала, но все же ничего», — призналась она.
«Спасибо», — сказал он, чуть не подавившись.
«Ах, этот Гейбл!» — она ущипнула его за ногу.
«Ой!» — сказал он. После кино они пошли по безмолвным улицам за покупками. Она разбила витрину и напялила самое яркое платье, какое только смогла найти. Потом опрокинула на голову флакон духов и стала похожа на мокрую овчарку. «Сколько тебе лет?» — поинтересовался он.
«Угадай».
Она вела его по улице, капая на асфальт духами. «Около 30», — сказал он.
«Вот еще», — сухо ответила она. «Мне всего 27, чтоб ты знал». «Ой, вот еще кондитерская. Честное слово, с тех пор, как началась эта заваруха, я живу как миллионерша. Никогда не любила свою родню. Так, болваны какие-то. Улетели на Землю 2 месяца назад. Я тоже должна была улететь с последней ракетой, но осталась. Знаешь почему?»
«Почему?»
«Потому что все меня дразнили. Вот я и осталась здесь. Лей на себя духи сколько хочешь, пей пиво сколько влезет, ешь конфеты, и некому тебе твердить слишком много калорий. Потому я тут».
«Ты тут», — Уолтер зажмурился.
«Уже поздно», — сказала она, поглядывая на него.
«Да».
«Я устала», — сказала она.
«Странно. У меня ни в одном глазу».
«О», — сказала она.
«Могу всю ночь не ложиться», — продолжал он. «Знаешь, в баре Майка есть хорошая пластинка. Пошли, я тебе ее заведу».
«Я устала», —
она стрельнула в него хитрыми блестящими глазами.
«А я как огурчик», — ответил он. «Просто удивительно». «Пойдем в косметический салон», — сказала она. «Я тебе кое-что покажу».
Она втащила его в стеклянную дверь и подвела к огромной белой коробке.
«Когда я уезжала из Техас-Сити», — объяснила она, — «захватила с собой вот это».
Она развязала розовую ленточку.
«Подумала, ведь я единственная дама на Марсе, а он единственный мужчина, так что...»
Она подняла крышку и откинула хрусткие слои шелестящей розовой гофрированной бумаги. Она погладила содержимое коробки.
«Вот».
Уолтер Грипп вытаращил глаза.
«Что это?» — спросил он, преодолевая дрожь. «Будто не знаешь, дурачок. Гляди-ка, сплошь кружева, и все такое белое, шикарное».
«Ей-богу, не знаю, что это».
«Свадебное платье, глупенький».
«Свадебное?» Он охрип. Он закрыл глаза. Ее голос звучал все так же мягко, спокойно, нежно, как тогда в телефоне. Но если открыть глаза и посмотреть на нее... Он попятился. «Очень красиво», — сказал он.
«Правда?»
«Женевьева», — он покосился на дверь.
«Да?»
«Женевьева, мне нужно тебе кое-что сказать».
«Да?»
Она подалась к нему. Ее круглое белое лицо приторно благоухало духами. «Хочу сказать тебе», — продолжал он.
«Ну?»
«До свидания!» Прежде чем она успела вскрикнуть, он уже выскочил из салона и вскочил в машину. Она выбежала и застыла на краю тротуара, глядя, как он разворачивает машину.
«Уолтер Грипп, вернись!» — прорыдала она, вскинув руки.
«Грипп!» — поправил он.
«Грипп!» — крикнула она.
Машина умчалась по безмолвной улице, невзирая на ее топот и вопли. Струя выхлопа колыхнула белое платье, которое она мяла в своих пухлых руках, а в небе сияли яркие звезды, и машина канула в пустыню, утонула во мраке. Он гнал день и ночь, трое суток подряд. Один раз ему показалось, что сзади едет машина, его бросило в дрожь, прошиб пот, и он свернул на другое шоссе, рассекающее пустынные марсианские просторы, бегущие мимо безлюдных городов. Он гнал и гнал целую неделю и еще один день, пока не оказался за 10 000 миль от Мерлин-Виллидж. Тогда он заехал в поселок под названием Хотвилл-Спрингс с маленькими лавками, где он мог вечером зажигать свет в витринах, и с ресторанами, где мог посидеть, заказывая блюда. С тех пор он так и живет там. У него 2 морозильные камеры, набитые продуктами лет на 100, запас сигарет на 10 000 дней и отличная кровать с мягким матрасом. Текут долгие годы, и если в кои-то веки у него зазвонит телефон, он не отвечает.